Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Виктория Зон, руководитель проекта «Увидеть икону». Добрый день, Виктория.
Здравствуйте, Александр.
Между нами такая замечательная резная икона. Давайте расскажем, для кого она предназначается в первую очередь.
Давайте расскажем. Это Казанская икона Божьей Матери, да, созданная руками Олега Зон, в технике высокого рельефа. То есть изначально название проекта появилось, потому что увидеть икону, мы ее с вами видим, но конкретно этот вариант исполнения можно потрогать. То есть вы можете увидеть еще и руками. У нас есть еще такое небольшое дополнение к названию «Увидеть икону. Рукотворное созерцание». Я когда делала некий доклад на съезде социального служения, вот у меня так доклад мой назывался. Поэтому эти работы, собственно, они для нас, для вас, ну, для всех. То есть вы можете прийти в храм, потрогать работу, прикоснуться к образам святых, Богородицы, Спасителя, и ощутить немножко ту самую близость, которую от нас, в принципе, да, иконами она скрыта. Потому что все иконы, они всегда под стеклом, и под стеклом находится, ну, написана икона, которая олифа, и к ней ты никогда не прикоснешься. Максимум, к чему ты можешь прикоснуться, да, ну, обычно, это к окладу. Но, или, ну, серебряный, золотой, в зависимости. Но, опять же, он чаще всего тоже закрыт некой небольшой преградой. Вот. А это абсолютно доступная среда, как, собственно, когда появился проект. В 2014 году его святейшество патриарх Московский всея Руси Кирилл, было такое что-то вроде, не знаю, как это правильно называется, циркулярное письмо, дали распоряжение, что в храмах должны появиться доступная среда. То есть доступная среда, как для инвалидов, колясочников, там появились где-то пандусы, где-то подъемники, для слепых стали появляться рельефные дорожки, для глухих добавили индукционные петли, которые снимают... как это правильно называется, ну, звуковые вибрации лишние, да, то есть человек в слуховом аппарате, у него не будет дополнительного эха, который, да, в храме очень много. И, соответственно, как бы следующим этапом, да, появлялись вещи, к которым можно прикасаться. Так получилось, что мы попали, скажем так, вместе с владыкой Парамоном, ныне епископ Нарофаминский, голубка, мы попали, скажем так, ну, в тему, что ли, тогда, в 2014 году. Вот, поэтому вот к подобным работам можно и нужно прикасаться, как сказал отец Игорь Михайлов из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Но в первую очередь, все-таки это такое спасение и помощь для людей, которые плохо видят.
Да, собственно, не то чтобы первое, да, а это был именно момент, то, что доступная среда для людей, которые не видят. И действительно, прежде чем иконы попали в храм, я консультировалась и с Российским обществом слепых, и с тифлопедагогами. Вот. И как выяснилось, что вот такая высота рельефа, вот такой объем, то есть не маленький, не маленькая такая, да, схематичная, потому что есть, например, специальная в Всероссийском обществе слепых, есть специальное предприятие, которое выпускает рельефные схемы, рельефные макеты. У них действительно есть рельефный макет иконы, но что это из себя представляет? Это обрис, да, то есть там нимб, да, там крылья, но обычно это чаще всего икону, кстати, объясняют на Троице, да, то есть небольшая там три ангела, вот, и вот эти вот обрисы, ну, они дают представление, но кроме когда вот контурную карту, да, так можно посмотреть, ну, контурную карту Африки, ребенку там или взрослому, который никогда не видел Африку, а все-таки иконы – это произведение искусства, неважно, писанная она, или это изображение в рельефе, или скульптура, или так далее, да, это в любом случае произведение искусства. Вот, поэтому здесь, как сказала, опять же, я буду много имен называть, потому что есть люди, которым я благодарна, и благодарен художник, который именно это, скажем так, признали и популяризировали. Вот. Отец Петр Коломийцев, он служит в храме Косьмы и Дамиана в Шубино. А помимо того, что он служит, он еще педагог-психолог и педагог-дефектолог. И когда он увидел работу Олега, он сказал такую вещь, что это единственный рельеф в моей практике, который не рассыпался под моими руками. То есть он смотрел именно тактильно. Вот. И даже меня спросила, у вас муж случайно факультет дефектологии не заканчивал? Ну, чтобы он настолько понял. Я говорю, нет, вы знаете, вот художник просто делает иконы, и вот он делает вот так. То есть обобщая то, что в иконографии может быть иметь больше деталей, да, то есть, ну, как вы иконы видели, да, иногда там у Богородицы очень много-много-много-много таких золотых складок, да, нарисовано. Здесь их нет, но зато есть основное, да, есть объем, можно почувствовать те самые-самые большие складки на амафоре, да, вот на облачение Богородицы. Можно почувствовать в данном конкретном случае благословение Спасителя, то есть прям четко руками прощупать, да, что вот он, как у него сложена рука, как пальцы и так далее. Вот. Или, например, как работа, которая была передана в музей Андрея Рублева. Это, к слову, да, есть такой тифлопедагог Алексей Любимов. И он к нам приезжал, когда мы передавали работу в музей Андрея Рублева. Там очень сложный образ, там это называется образ Богородицы в взыгрании младенца. Там младенец как бы смотрит вот так на Богородицу, то есть голова вывернута, и он смотрит к ней вверх. И когда Алексей смотрел, а он слепой достаточно давно, и он первое, что сказал, он говорит, он смотрит на нее, то есть он четко понял постановку головы младенца и как он смотрит на Богородицу. Соответственно, вот истинное доказательство. Подобная же история была там с князем Владимиром, когда мы презентовали эту работу в 2015 году. Женщина была из Твери, тотально слепая с детства. И когда она смотрела работу, она стояла практически... А я ей комментировала. То есть это некий такой момент тифлокомментирования, да? То есть ты направляешь руки, человек смотрит, ты ему комментируешь там цвет, оттенки какие-то, потому что это тоже важно. То есть просто посмотреть, понять, а если есть еще вот такое, почему мы делаем еще описание, на, ну, текстовое описание, чтобы человек, который находится рядом там, с слепым, слабовидящим, слепоглухим, смог ему прочитать. И есть такое же описание на Брайле. То есть это табличка, получается, перед каждой иконой есть такая вот табличка, которая... Ну, что касается... Это я говорю про храмы. Да? То есть, в принципе, это возможно. И вот она сказала, говорит, вы знаете, мне 40 лет пытались объяснить, что такое нимб. И я вот сегодня это поняла. Я рыдала. Ну, потому что она поняла, что такое нимб над Владимиром. Так что вот доказательства такие действительно.
Но насколько это уникальные случаи или вообще проблема доступа к святыням, пониманиям, или, как вы говорите, смотрим, да, тоже слышится очень странно, да, приходит слепой человек и смотрит. Вот как много таких людей, которые нуждаются в том, чтобы руками смотреть иконы?
Ну, если брать статистику, да, есть у нас еще такой синодальный отдел по социальному служению церковной благотворительности, тоже с которым мы достаточно плотно общались и в начале нашего пути 7 лет назад, и, в общем, сейчас. По пожеланиям социального служения в каждой епархии, по идее, должен быть хотя бы один храм, который занимается окормлением слепых, слабовидящих, слепоглухих. А если говорить о том, что вообще, в принципе, о количестве людей, да, опять же, вернусь к отцу Петру Коломийцеву, он сказал, что появление таких работ в храмах сотрет границы. То есть он даст возможность прийти людям в храм, тем, кто считает, что как бы ему там делать нечего, ну, кроме как службу послушать. Или, как, опять же, слепая девушка-журналист, которая писала про художника небольшие заметки, она сказала такую вещь, мне очень понравилось, она сравнила, говорит, я себя раньше в храме чувствовала инопланетянкой. Потому что, ну, действительно, ну, я послушаю службу, да. А когда... Она живет в Химках, Надежда Василенко. И когда у них в Химках появилась работа Олега, художника, вот, она появилась в Богоявленском храме, там Матрона Московская. Она сказала, я наконец-то поняла, ради чего мне нужно ходить в храм. Я прихожу, я вот смотрю, я начинаю с ней разговаривать. То есть у меня такой через прикосновение у меня появился диалог. Девушка тотально слепая от рождения. Очень красивая, очень умная. Очень... Они вообще, вот с кем мы, я лично знакома, потрясающе умные люди, которые вот лишены зрения, они действительно очень много знают. Это прям восхищает. Так что в масштабе страны, да, это нужно, это необходимо. Вот опять же, конкретно про эту работу. У нас был потенциальный спонсор, пока еще не подтвержденный. Из Брянска, да, я решила позвонить в Брянск и задать вопрос в тамошний отдел социального служения, а есть ли у них храм? То есть не обнадеживать, пока это был такой, знаете, проба пера. Вот. И милая дама, которая мне ответила, вы знаете, да, вот у нас в кафедральном соборе, да, проходит там занятие, и назвала еще один храм, который там находится. Вот. Я говорю, а так иконы-то у вас есть тактильно доступны? Она говорит, нет. Но она тогда услышала, что есть вариант, что когда-нибудь это может появиться, потому что я периодически прозваниваю, ну, там, знаете, через разные источники информационные, я узнаю, что где-то там нужно. Так я там была в одном зуме, да, было интервью для радио, и узнала, что, сейчас боюсь ошибиться с названием епархии, есть у архиерея слепой подьякон. То есть он ему помогает во время службы, да, и я пока еще туда не вышла, на эту епархию, но как бы, да, как идея, что, может быть, туда обратиться, потому что в процессе, это я уже, наверное, перескакиваю, но вот в процессе, да, я разными способами пытаюсь найти, где это нужно, да, и под это найти, соответственно, спонсоров, меценатов, которые выкупят работу у художника, и мы, соответственно, это передадим. Ну, в тот или иной там город, городской округ, республику, ну, неважно там брать. Вот сейчас, в данный момент, если смотреть на карту страны, кто-то сравнил, что иконы Олега, где они находятся, это похоже на крест, потому что, если смотреть вот на карту, да, Санкт-Петербург, Крым, Смоленск, Новосибирск. Это вот такие крайние точки, где есть работа. И если вот посмотреть, то это действительно получается такой некий крест. Вот. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы работы появились на Дальнем Востоке, чтобы появились еще в Сибири. Вот. Потому что, в принципе, центральный регион мы так охватили. Ну, вот очень хочется еще, чтобы был Мурманск, там, предположим, может быть, там, Прикаспийская какая-то территория. То есть там нас еще нет. Ну, вернее, и проекты, и работ художников.
Вы с 2015 года занимаетесь? 2014
официально, да, 31 июля 2014 года. Это является неким днем рождения, как раз когда мы с Владыкой Парамоном передали две иконы в храм в Пучково, где дом слепоглухих.
Давайте чуть подробнее про дом как раз слепоглухих расскажем, потому что, в принципе, это такое достаточно известное место, где помогают таким людям. Как вы с ними связались и как появился Владыка Парамон?
Ну, тогда нужно начинать с Владыки Парамона. Владыка Парамон, мы с ним чудесным образом, я с ним познакомилась в 2012 году, работая, ну, по работе. Вот, я тогда работала, оргвопросами занималась, ну, в общем, я и сейчас занимаюсь оргвопросами только в рамках проекта. А вот, мы с ним познакомились, и в 2013 году Олег сделал Донскую икону Божьей Матери. А в тот момент Владыка Парамон был игуменом, еще игуменом и наместником Донского монастыря. Вот, я приехала к нему, это большая такая икона, она больше этой, она где-то, наверное, 90, это 75, это, наверное, 90 на 80, то есть она большая. И она такая именно темная, вот она очень похожа, да, вот на оригинал, который в Донском монастыре. Он увидел это, и, собственно, с чего начал, это, собственно, был начало проекта. Я к нему приехала, говорю, вот это подарок от художника. Он, конечно, так удивился, потому что, ну, дорогой подарок, потому что это и сложно, и долго, и так, ну, в общем, он это дорогой подарок. Вот, и вот с тех пор, и там прям вот сидя, вот как мы сейчас с вами сидим, мы пили чай, и Владыка Парамон мне сказал, а почему ты не хочешь, чтобы эти работы были в храмах с какой-то определенной прикладным назначением? Мой такой недоумевающий вопрос был, а разве так можно? Он сказал, а кто тебе сказал, что этого нельзя, что их нельзя трогать? Вот. И так случилось, что в том году, это был конец 2013-го, а в начале 2014 года я попала в Синодальный информационный отдел на работу. И попала, собственно, в самый большой проект в тот год, который был. Это празднование 700-летия Сергия Радонежского. И Олег в тот год сделал еще и образ Сергия Радонежского, ростовой образ Сергия Радонежского, который... Вот. И, значит, вот это все время, получается, где-то с декабря по июль, да, с декабря 13 по июль 2014, я искала правильное место, потому что владыка Парамон сказал мне: ты давай собирай информацию, ну, а да, когда тебя кидают, где ты никогда не была, ты, ну, как бы долго по крупинкам начинаешь собирать. Там я вышла на Всероссийское общество слепых, я вышла на, познакомилась с несколькими людьми, там, с тифлопедагогами как раз, вот, и так далее. Вот, и так случилось, что когда Олег сделал Сергия Радонежского, и я его показала владыке Парамону, он сказал: ну, здорово, находи место, я его у тебя выкупаю, и мы с тобой вместе подарим Сергия Радонежского, ну, как бы год празднования Сергия Радонежского. Вот. И я нашла место. То есть меня Всероссийское общество слепых все-таки вывело на отца Льва Аршакяна, который по сей день, собственно, занимается, на дом слепоглухих в Пучково, да, Троицк, Новая Москва. К сожалению, Сергей Алексеевич Сироткин в этом году не стало. Ну, собственно, кто был основателем, да, он был слепоглухой, и в то же время он работал на благо слепоглухих, тем самым, что вот появился дом слепоглухих, куда приезжали люди, которые начинают терять, ну, либо одно, да, часть наших чувств, либо другое, либо сразу два, такое тоже бывает. И в доме слепоглухих люди учатся жить с этим, то есть учатся жить без слуха, без зрения. Вот. И, собственно, я позвонила отцу Льву, мы договорились, и вот мы отпраздновали все с вами вместе, да, мы отпраздновали 700-летие, это было 18, по-моему, июля, а 31 июля я приехала к владыке Парамону в Донской монастырь, мы загрузили две работы, Донскую икону Божией Матери и Сергия Радонежского, в машину, владыка сам сел за руль, и мы поехали в Пучково. Вот. А когда уже настоятель и отец Лев увидели, то есть они ждали иконки, знаете, как они все говорят, иконки. А когда мы достали ростовой образ Сергия Радонежского, это метр на 50, она прям, ну, в рост, полный рост Сергий. И Донскую, он сказал: ну да, это иконки. Вот, и мы, собственно, принесли. Ну и потом, соответственно, эти иконы стали там жить. С домом Пучкова еще очень много связано, потому что там потом, это уже если забегать вперед, был частный меценат, который заказал в итоге туда две работы. То есть там в Пучково теперь... Пучково самый, скажем так...
Охваченный,
да, там вот как раз Донская икона Божией Матери, отец Сергий Радонежский, там очень редкий образ Аристокля Афонского, чудотворца московского, чьи мощи хранятся в Новоафонском подворье, вот на Котельнической набережной. Вот, и там Матрон Московская, в которой тоже в мощи, вот в Аристокле, и самое важное, что там даже мощевики сделаны по эскизам тоже Олега. И они серебряные, и серебро мы даже собирали всем миром, потому что нужно было достаточно много серебра. Вот. И кто-то передал, ну, кто-то там ложки передал, кто-то что-то передал. И вот из этого тоже наши, ну, можно назвать коллеги, наверное, да, мастерская Ковида, которые вот делают паникадила для храмов. У них такое большое литье. А вот они сделали по эскизам Олега серебряные мощевики, очень красивые, которые как бы вот...
Как выбираются образы? Вы сказали, один уникальный, другой уникальный. Как происходит?
Ну, не то чтобы выбираются, да. То есть вот, например, я люблю рассказывать историю про Аристокля Афонского, потому что она удивительна своей промыслительностью. А вот как раз о чем я уже сказала, частный меценат, который в 2016 году заказал у Олега Матрону для Пучкова, что самое интересное, он сам нас нашел. Вот после вот этого мероприятия, где вот был патриарх, он увидел вот про это мероприятие, это 12 июля, пасхальный дар, 12 апреля 2015 года. Он увидел по телевидению, он нас нашел. Он написал мне письмо, у него не было телефона, он мне просто написал письмо. И он попросил сделать Матрону Московскую. Мы ее сделали. Тоже удивительно, что ее освящали в Покровском монастыре. Ее освящали на мощах Матронушки. Но самое интересное, что потом она приехала, дожидалась там отца Льва Аршакяна вместе с подопечными из дома слепоглухих еще 5 дней, стоя рядом с ракой Матрон. То есть она такая прям вот, вот благодать на ней прям вот невероятная, как нам сказали. Вот. И этот же человек спустя, по-моему, 2 года, почему промыслительный, звонок, 11:00 ночи, наверное. Он говорит, я сейчас вылетаю на Афон. Говорит, мне очень надо, чтобы Олег сделал Аристокля Афонского. Он может? Ну, то есть, понимаете, да, ночь, все. Я говорю, ну, да. Он говорит, ну, хорошо, я вернусь, типа, там, да, и там где-нибудь к марту мы ее сделаем. То есть, это был там какой-то октябрь. Вот, я говорю, ну, хорошо, я говорю, Олег сейчас просто делает другую. Он говорит, ну, отлично, он закончит все, и как бы все. А я, знаете, как не, обычно не жду, да, я так пробираюсь, значит, а все спят. Пробираюсь к Олегу, я говорю, ты знаешь, я говорю, тебя тут просят сделать Аристокля Афонского. Олег так практически не просыпается, говорит, а, говорит, это те, что мощь, те, что, как же сейчас скажу, а те, что мощи обретал Сергей Никитин на кладбище, и у меня, знаете, такая вспышка. Почему я говорю промыслительно? 2004 год. Мы знакомимся с... Есть такой Сергей Алексеевич Никитин. Это судмедэксперт. Он восстанавливал облики царя Николая II, вот найденные, которые были в Екатеринбурге. И он же в 2004 году нам показывал, как они поднимали мощи Аристокля Афонского из могилы, и они же в этой судмедэкспертизе придумали... как эти мощи законсервировать и уложить в воск для того, чтобы они хранились уже в раке в подворье. Вот такая вот связь между 2004 годом и 2017 произошла. То есть мы видели, он нам показывал фотографии, как это все происходило. Потом он нам показывал фотографии, который был крестный ход, да, с кладбища, по-моему, с Даниловского, насколько я помню, или с Донского, от могилы в подворье. И вот через, получается, 13 лет Олег сделал один из самых уникальных образов Аристокля Афонского, который даже когда мы опять же привезли в Афонское подворье, монахи нас встречают, говорят, вы иконку привезли, вот этот вот момент, да, иконку. Вот, и мы достаем такую, ну вот она чуть больше этой, в чехле. Олег помогает им занести в алтарь, и он когда снимает, да, и на него смотрит вот, ну, он практически живой, да, то есть и плюс ко всему там еще мощевики, и там, ну, там сложный образ, потому что там, получается, икона в иконе, там Аристокли, он держит еще свою келейную икону, у него распятие, то есть там, получается, рука благословения, распятие и икона, то есть получается, что в этой иконе вы можете увидеть еще, ну, еще много чего можно увидеть. Поэтому вот такие вот...
Замечательная история, замечательный проект. Давайте расскажем, если также вас промыслительно услышат,
да,
в ходе просмотра нашей программы кто-то, кто пожелает такую же икону иметь в храме, в который ходит или который нуждается в такой иконе, что нужно сделать и как долго занимает сам процесс создания?
Ну, что нужно сделать? Нужно связаться со мной. В принципе, у нас есть соцсети. Это Инстаграм. В принципе, его можно найти как либо Олег Зон, да, либо в Фейсбуке. Это очень просто находится страница «Увидеть икону». Это достаточно быстро. Вот. Найти нас как-нибудь. Везде есть мои контакты. Позвонить, сказать, какую работу, как была история. Так меня нашли, кстати, из Благовещенска. Вот который Благовещенск, который вот далеко-далеко, который вот Амурская область. А меня нашла, да, девушка социального служения, сказала, что они хотят сделать 2 иконы. Одна месточтимая и одна спасителя. Но пока там архиерей поставил на небольшой, как бы, как это называется, стоп, да, потому что только там что-то началось, вот эта история, и как бы иконы – это следующий шаг. Вот. Вот они меня нашли буквально через Инстаграм, по-моему, или через, в Инстаграме увидели телефон. Вот. Сказать, что хотят, да, какой образ. сколько времени на это нужно, ну и, собственно, финансы, да, то есть это, в общем, процесс достаточно, ну, не то чтобы долгий, да, но это в районе 2 месяцев работы художника вместе с тем, что нужно подобрать щит, потому что щит – это тоже время, его нужно сделать. И если он есть, это хорошо, то есть у художника бывает какой-то запас щитов. Если он есть, это хорошо. Если его нет, то, соответственно, нужно сделать щит. Это еще 2 недели. То есть где-то 2,5 месяца. Это полный цикл. Естественно, это я говорю сейчас о работе. Это либо если Богородица, либо один святой. Да, если мы говорим о многофигурности. Да, многофигурные бывают, вот как здесь вот ее видно. Вот там, например, да, кипрская. Там 2 ангела, Спаситель и Богородица. Да, то есть она большая. Эта работа делалась почти полгода. Она создавалась, ну, понятное дело, что с какими-то там перерывами, выходными, да, то есть человек же не может постоянно висеть над работой, вот. Ну, а вот в средний размер где-то 60 на 80, да, это где-то, ну, 2-2,5 месяца.
Спасибо огромное за эту беседу, спасибо за замечательный проект, спасибо.
Спасибо вам, спасибо, очень приятно.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.